Глава 24. Слушайте. Дуэйн Гувер так здорово избил несколько людей, что пришлось вызывать специальную карету скорой помощи под названием «Марта». «Марта» была крупным трансконтинентальным автобусом завода General Motors, из которого были вынуты сиденья. Внутри помещались койки для 36 жертв разных несчастных случаев, да еще кухня, туалет и операционная. В машине был запас пищи и всяких медикаментов, так что она могла независимо просуществовать целую неделю без помощи извне. Полностью эта карета скорой помощи называлась «Санитарный отряд скорой помощи имени Марты Симмонс». Она была названа в честь покойной жены Ньюболта Симмонса, уполномоченного по охране общественной безопасности округа. Умерла Марта от водобоязни. Ее укусила бешеная летучая мышь, запутавшаяся в длинной, до полу оконной гордине в гостиной дома Симмонсов. В это утро Марта как раз читала биографию Альберта Швейцера, который считал, что люди должны с любовью относиться к более простым живым существам. Летучая мышь только слегка куснула руку Марты, когда та заворачивала зверька в бумажную салфетку. Марта осторожно отнесла мышь на клумбу из искусственной травы, называемый астрогазон, во внутреннем дворике. Муж Марты на некоторое время сблизился с Дуэйном, потому что обе их жены умерли такой странной смертью в один и тот же месяц. Они вместе купили песчаный карьер, но потом строительная компания братьев Маритимо предложила им двойную цену против того, что они заплатили. Они продали карьер и поделили прибыль, а потом их дружба постепенно как-то выдохлась. Но они по-прежнему посылали друг другу поздравительные открытки к Рождеству. На последней открытке, посланной Дуэйном, был изображен рождественский венок с надписью «Счастливого Рождества». Последняя открытка Ньюболта Симмонса была с рисунком новогодней елки и надписью «С Новым годом». «Моего психиатра тоже зовут Марта. Она собирает нервных людей в одну маленькую семью, и раз в неделю они все встречаются». Это очень занятно. Доктор Марта учит нас, как правильно успокаивать друг друга. Сейчас она в отпуске, я ее очень люблю. И сейчас, когда мне скоро исполнится 50 лет, я думаю про американского писателя Томаса Вульфа, которому было всего 38 лет, когда он умер. В издании его книг ему очень помогал Максвелл Перкинс, редактор издательства «Чарльз Скрибнер и сыновья». Я слыхал, что Перкинс посоветовал Вульфу в каждом романе проводить сквозную линию, герой как бы все время ищет отца. А мне кажется, что в американских романах, если они правдивы, и герои, и героини должны искать не отца, а мать. И это никого смущать не должно, потому что это правда. Мать куда нужнее каждому человеку. Я лично вовсе не обрадовался бы, найдя для себя второго отца, и Дуэйн Гувер тоже. Да и Килгор Траут, пожалуй, тоже. А в то время как выросший без матери Дуэйн Гувер на стоянке подержанных машин учил уму-разуму сироту Вейна Гублера, личный самолет человека, фактически убившего свою собственную мать, сделал посадку на аэродроме имени Вилла Фэйрчайлда по другую сторону автострады. Это и был Элиот Роузвотер, покровитель Килгора Траута. Убил он свою мать совершенно нечаянно, когда был совсем мальчиком. Их яхта потерпела крушение. Мать Элиота стала чемпионом США по шахматам среди женщин в 1936 году, предположительно от рождения Сына Божьего. Через год после этого Роузвотер ее убил. По сигналу летчика, который вел самолет Роузвотера, на посадочной дорожке вспыхнули огни. И эти огни стали для бывшего арестанта воплощением волшебной страны. Когда зажглись эти огни, Роузвотер вспомнил драгоценности матери. Он взглянул на запад и улыбнулся розовой прелести Центра искусств имени Милдред Берри, сиявшего в излучине сахарной речки, как полная луна. Он вспомнил лицо своей матери, когда он глядел на нее мутными глазками новорожденного. Конечно, это я выдумал его и его пилота тоже. Я посадил за штурвал самолета полковника Лузлифа Харпера, того, кто сбросил атомную бомбу на Нагасаки. В другой книжке я сделал Розуотера алкоголиком. Теперь он у меня стал почти что трезвенником под влиянием анонимного общества алкоголиков. В этом трезвом состоянии он, как я придумал, должен был обследовать всякие общественные явления, в том числе влияние сексуальных оргий с малознакомыми людьми на физическое и психическое здоровье жителей города Нью-Йорка. Но от всего этого он только пришел в полное смятение. Разумеется, я мог убить и его, и летевшего с ним пилота, но я решил оставить их в живых, и они приземлились вполне благополучно. Врачи, работавшие на спасительнице в несчастьях по имени Марта, звались Сиприан Уквенда из Нигерии и Кашдрар Миазма из только что народившегося государства Бангладеш. Оба происходили из частей света, прославившихся тем, что там время от времени иссякала всякая пища. Оба эти района, кстати, были особо упомянуты в книге Килгора Траута. Теперь все можно рассказать. Двейн Гувер прочитал в этой книге, что роботы во всем мире то и дело оставались без горючего и падали замертво, так и не дождавшись прихода единственного существа со свободной волей, на чье появление они питали смутную надежду. Вел санитарную машину Эдди Кей, чернокожий юноша, который был прямым потомком Фрэнсиса Скотта Кея, белого патриота-американца, автора национального гимна. Эдди знал, что он — потомок Кея. Он мог перечислить более 600 своих предков и о каждом рассказать хотя бы один анекдот. Среди его предков были африканцы, индейцы и белые люди. Эдди, к примеру, знал, что с материнской стороны его предки когда-то были владельцами фермы, и на их земле была открыта пещера Святого Чуда. Он знал, что его предки называли эту ферму «синей птицей». Кстати, вот по какой причине в больнице служило столько молодых врачей-иностранцев. В стране на всех больных не хватало врачей, но зато денег было ужасно много. Вот правительство и выписывало врачей из тех стран, где денег было совсем мало. Эдди Кей знал так много о своих предках, потому что в его семье черные сделали то, что и до сих пор делают в Африке многие африканские семьи. Одному из молодых представителей каждого поколения вменяется в обязанность учить наизусть всю предыдущую историю своего рода. Уже с 6-летнего возраста Эдди стал запоминать имена и биографии своих предков как с отцовской, так и с материнской стороны. И сидя за рулем кареты скорой помощи, глядя сквозь ветровое стекло, он сам чувствовал себя как бы каретой, а глаза свои — ветровыми стеклами. Теперь сквозь него на мир глядят его предки, конечно, если им это угодно. Фрэнсис Скотт Кей был только одним из тысячи предков Эдди. И на тот случай, ежели Фрэнсис Скотт Кей сейчас, быть может, смотрит его глазами, какими же теперь стали Соединенные Штаты Америки, Эдди поглядел на американский флажок, прилепленный к ветровому стеклу, и тихо сказал: «Развивается, брат, по-прежнему». От того, что для Эдди Кэя прошлое было живым, его собственная жизнь стала куда полнее, чем, скажем, жизнь Двейна, или моя жизнь, или жизнь Килгора Траута, да и вообще жизнь любого из граждан Мидленд-Сити в этот день. Не было у нас ощущения, что кто-то смотрит нашими глазами, действует нашими руками. Мы даже не знали, кто были наши прадеды и прабабки. Эдди Кей плыл по людской реке из глуби веков к сегодняшнему дню, а мы с Двейном Гувером и Килгором Траутом лежали камешками на берегу. И от того, что Эдди Кей так много помнил наизусть, он умел глубоко и наполненно сочувствовать и Двейну Гуверу, и доктору Сиприану Уквенде. Двейн был из той семьи, которой досталась ферма «Синяя птица». Уквенде был из племени Индаро, и его предки поймали на западном берегу Африки предка Эдди по имени Оджумва. И эти Индаро продали или обменяли предка Эдди на мушкет у британских работорговцев, и те отвезли его на корабле под названием «Скайларк» в Чарльстон, в Южной Каролине, где его продали с аукциона как самодвижущуюся, саморегулирующуюся сельскохозяйственную машину. И так далее. Двейна Гувера втащили в Марту через двойные дверцы и поместили сзади поблизости от мотора. Эдди Кей сидел за рулем и смотрел на все происходящее в зеркальце. Дуэйн был так крепко спеленут в смирительную рубашку, что его отражение показалось Эдди похожим на большой забинтованный палец на чьей-то руке. Дуэйн не чувствовал тесноты рубахи. Ему казалось, что он сейчас на той девственной планете, о которой ему рассказал в своей книге Килгор Траут. Даже когда Сиприан Уквенде и Кашдрар Миазма уложили его плашмя на койку, ему казалось, что он стоит на ногах. Книга ему рассказала, что он окунулся в ледяную воду на девственной планете и что он постоянно выкрикивает какие-то неожиданные фразы, выскакивая из ледяной воды. Создатель Вселенной старается предугадать, что сейчас прокричит Дуэйн, но Дуэйн каждый раз одурачивает его. Вот что выкрикнул Дуэйн в карете скорой помощи: «Прощай, черный понедельник!» А потом он решил, что прошел еще один день на девственной планете, и снова закричал: «Тише воды, ниже травы!» — заорал он во все горло. Килгор Траут, хоть и раненый, пришел сам. Он мог без посторонней помощи взобраться на Марту и занять место подальше от серьезно раненых. Он схватил Дуэйна Гувера, когда тот вытащил Франсину Певка из конторы на тротуар. Дуэйн хотел избить ее при всех. Вредные вещества в его организме внушили ему, что она заслуживает хорошей взбучки. Дуэйн еще в помещении конторы успел выбить ей зуб и сломать три ребра. Когда он вытащил ее на улицу, там уже столпились люди. Они вышли из коктейль-бара и кухни гостиницы «Отдых туриста». «Вот лучшая в штате машина для любовных делишек», — объявил Дуэйн толпе. «Только заведи ее, она тебя так ублаготворит, что небу станет жарко, и до тех пор будет твердить «я тебя люблю», пока ей не купишь лицензию на закусочную. Хочет продавать жареную курятину, приготовленную по рецепту полковника Сандерса из Кентукки». Он все еще плел чепуху, когда Траут схватил его сзади. Безымянный палец правой руки Траута каким-то образом ткнулся в рот Дуэйну, и Дуэйн откусил ему кончик пальца. Тут Дуэйн выпустил из рук Франсину, и она упала на асфальт. Она была без сознания. Дуэйн ее искалечил сильнее всех. А сам он рысцой побежал к бетонному руслу речки у автострады и выплюнул кусочек пальца Килгора Траута в сахарную речку. Килгор Траут решил не ложиться на койку в Марте. Он сел в кожаное кресло позади Эдди Кэя. Кэй спросил его, что с ним случилось, и Траут поднял правую руку, завязанную окровавленным платком. «Слово сболтнули, корабли потонули!» — заорал Дуэйн. «Не забывайте Перл-Харбор!» — крикнул Дуэйн. За последние три четверти часа он причинил много зла ни в чем не повинным людям. Но он пощадил хотя бы Вейна Гублера. И Вейн снова околачивался среди подержанных машин. Он поднял солдатский браслет, который я нарочно бросил туда, чтобы он его нашел. Что же касается меня, то я держался на почтительном расстоянии от всей этой заварухи, хотя я сам создал и Двейна, и его буйство, и весь город, и небо над ним, и землю под ногами. И все же я пострадал. Разбил стекло на часах и, как выяснилось немного позже, сломал палец на ноге. Какой-то человек отскочил назад, сторонясь Дуэйна, и хотя я сам создал и его, он разбил мне стекло на часах и сломал палец. Не такая эта книжка, в которой каждый, в конце концов, получает по заслугам. Только один человек заслужил побои от Дуэйна, потому что он был плохой человек. Это был Дон Бридлов. А Бридлов был тот белый газовщик, который изнасиловал Патти Кин, официантку из закусочной Дуэйна «Бургер Шеф». Это произошло на стоянке автомашин возле стадиона имени Джорджа Хикмена Беннистера после матча, в котором университет Арахис побил невинно-жертвенную школу в районных состязаниях среди школ по баскетболу. Дон Бридлов находился в кухне гостиницы, когда Дуэйн сорвался с цепи. Дон чинил газовую плиту. Он вышел на минутку подышать свежим воздухом, и Дуэйн подскочил к нему. Дуэйн только что выплюнул кусочек пальца Килгора Траута в сахарную речку. Дон и Дуэйн были давно знакомы, так как Дуэйн продал Дону новый Пантеак модели Вентура, про который Дон говорил, что это лимон. Лимоном называли автомобиль, который плохо работал, а чинить его никто не брался. По правде говоря, Двейн потерял немало денег, заменяя части и приводя в порядок эту машину, чтобы утихомирить Бридлова. Но Бридлов был безутешен. В конце концов, он нарисовал ярко-желтой краской на крышке багажника и на обеих дверцах лимон и написал «Это не машина, а лимон». А машина, кстати говоря, была испорчена вот чем. Соседский мальчишка налил кленового сиропа в бензобак машины Бридлова. Кленовый сироп был такое лакомство, которое делали из крови деревьев. И вот Двейн Гувер протянул правую руку Бридлову, а тот, не подумав, взял эту руку в свою. Рукопожатие было символом дружбы между людьми. Считалось, кроме того, что по рукопожатию можно определить характер человека. Двейн и Бридлов обменялись сухим и жестким рукопожатием. Двейн крепко сжал руку Бридлова правой рукой и улыбнулся, словно говоря, «Кто старое помянет?» А потом сложил левую руку во что-то вроде чашки и этой чашкой врезал Дону по уху. Это создало жуткое давление воздуха в ухе Дона. От нестерпимой боли он свалился с ног. Этим ухом Дон уже никогда ничего не услышит. Таким образом, Дон тоже попал в карету скорой помощи, он тоже сидел, как и Килгар Траут. Франсина лежала без сознания, но стонала. Беатриса Китцлер тоже лежала, хотя могла бы сидеть. У нее была сломана челюсть. И кролик Гувер лежал. Лицо у него стало неузнаваемым, даже вообще не похожим на человеческое лицо. Сиприан Уквенде сделал ему укол морфия. В карете скорой помощи ехали еще 5 жертв Двейна. Одна белая женщина, 2 белых мужчин и 2 черных мужчин. 3 белых вообще никогда не бывали в Мидленд-Сити. Они приехали втроем из города Эри, штат Пенсильвания, поглядеть на Великий каньон, самую большую трещину на планете. Им хотелось заглянуть в эту трещину, но не пришлось. Двейн Гувер напал на них, когда они вышли из своей машины и собирались зайти в бар новой гостиницы «Отдых туриста». Оба черных служили на кухне в гостинице. Сиприан Уквенде старался снять башмаки с Двейна Гувера, но и башмаки, и шнурки, и носки были покрыты пластиковой пленкой, налипшей на его ноги, когда Двейн переходил вброд сахарную речку. Пропитанные, склеенные пластиком носки и башмаки ничуть не удивили Уквенде. В больнице ему приходилось видеть это каждый день на ногах ребят, игравших слишком близко от сахарной речки. Уквенде даже специально повесил большие ножницы на стене приемного покоя, срезать прилипшие склеенные башмаки и носки. Он обернулся к своему ассистенту, молодому доктору Каждрару Миазме. «Дайте-ка сюда ножницы». Миазма стоял спиной к дамскому туалету санитарной кареты. Никакой помощи жертвам несчастного случая он не оказывал. Все делали Уквенде, полисмены и бригада общественного порядка. А теперь Миазма отказался подавать ножницы. В сущности, Миазме вовсе не надо было заниматься медициной, во всяком случае, не стоило ему работать там, где его могли критиковать. Он совершенно не выносил никакой критики, и с этой чертой своего характера он никак не мог справиться. Стоило кому-нибудь намекнуть, что Миазма не все делает замечательно и непогрешимо, как он становился никчемным, капризным ребенком. Такие всегда дуются и говорят «хочу домой». Так Миазма и сказал, когда Уквенде во второй раз велел ему найти ножницы. «Хочу домой». Как раз перед тем, как Двейн взбесился и спешно вызвали скорую помощь, Миазму раскритиковали вот за что. Он ампутировал ступню у одного черного человека, хотя, может быть, ступню удалось бы спасти. И так далее. Я мог бы без конца рассказывать про жизнь тех людей, которые сейчас ехали в карете скорой помощи, но стоит ли давать столько информации? Мы с Килгором Траутом одного мнения насчет реалистических романов, для которых выискивают подробности, словно ищутся в голове. В романе Траута под названием «Хранилище памяти всей пангалактики» герой летит на космолете длиной в 200 и диаметром в 62 мили. В дорогу он взял реалистический роман из районной космолетной библиотеки, прочел страниц 60 и вернул обратно. Библиотекарша спросила его, почему ему не понравился этот роман, и он ответил, «Да я про людей уже и так все знаю». И так далее. Марта тронулась в путь. Килгор Траут увидел рекламу, которая ему очень понравилась. Вот что на ней стояло. «Все горести легко проходят, коль ешь мороженое Крейга». И так далее. Сознание Дуэйна Гувера вдруг прояснилось, и он вернулся на Землю. Он стал рассказывать, что хочет открыть оздоровительный физкультурный клуб в Мидленд-Сити с аппаратами для гребли и механическими велосипедами, с душами Шарко, солнечными ваннами и плавательным бассейном. Он объяснил Сиприану Уквенде, что такой оздоровительный клуб надо открыть, а потом продать с наценкой как можно скорее. «Сначала народ просто с ума сходит. Кто хочет похудеть, кто сохранить фигуру», — сказал Дуэйн. «Записываются в клуб на всю программу, а потом, примерно через год, у всех интерес пропадает, и никто в клуб больше не ходит. Такой уж они народ». И так далее. Но никакого оздоровительного клуба Дуэйн не открыл. Да он и вообще ничего больше не открывал. Люди, которых он так несправедливо покалечил, станут с ним до того упорно и мстительно судиться, что разорят его в конец. Он превратится в жалкого старикашку и, словно проколотый воздушный шарик, опустится на дно Мидленд-Сити, неподалеку от отеля Fairchild. Много их там таких соберется. И не только про него одного скажут с полным основанием. «Видали? Теперь у него ни шиша нет, а был он сказочно богат». И так далее. А Килгор Траут, сидя в карете скорой помощи, обдирал кусочки пластиковой пленки сгоревших огнем ног. Приходилось орудовать неповрежденной левой рукой. Etcetera. И так далее. Эпилог. Приемный покой скорой помощи находился в подвале. После того, как Килгору Трауту продезинфицировали и перевязали культю безымянного пальца, ему велели подняться в бухгалтерию. Надо было заполнить кое-какие листки, потому что в Мидленд-Сити он был приезжим, незастрахованным и совершенно без средств. Чековой книжки у него не было, наличных денег тоже. Как и многие другие, он заблудился в подвале. Как и многие другие, он прошел в двойные двери морга. Как и многие другие, он машинально погрустил о том, что и он смертен. Потом попал в пустующий рентгеновский кабинет. Он машинально подумал, а не растет ли в нем какая-нибудь пакость. И многие другие точно так же думали, проходя мимо рентгеновского кабинета. Ничего такого, что не пережили бы миллионы людей на его месте, Траут сейчас не переживал. Все шло автоматически. Наконец Траут добрался до лестницы, но лестница была не та. Она вывела его не к выходу, не к бухгалтерии, не к сувенирному киоску. Она провела его в то отделение, где люди поправлялись или не поправлялись после всяких несчастных случаев. Многих стукнуло об землю силой притяжения, которая ни на секунду не ослабевала. Траут прошел мимо очень дорогой отдельной палаты, где находился молодой чернокожий. У него стоял белый телефон и цветной телевизор, и коробка с конфетами, и масса цветов. Звали его Элджин Вашингтон. Он был сутенером, работавшим при старой гостинице. Только недавно ему исполнилось 26 лет, но он уже был сказочно богат. Посетительский час уже окончился, и все девицы, рабыни этого сутенера, ушли. Но от них остался сильнейший запах духов. Траут закашлялся, проходя мимо этой палаты. Это была автоматическая реакция на глубоко враждебный ему запах. Сам Элджин Вашингтон только что нанюхался кокаина, и его телепатическая сила, посылавшая и принимавшая всякие импульсы, необычайно усилилась. Он казался себе в 100 раз крупнее, чем на самом деле, потому что со всех сторон к нему шли какие-то громкие необыкновенные сообщения. От этого гула он приходил в дикое возбуждение, ему было все равно, о чем ему шумели. И среди всего этого гула он вдруг заискивающим голосом позвал Траута: «Эй, братец! Эй, братец! Эй!» Этим утром Каждрар Миазма ампутировал ему ступню, но он все забыл. «Эй, братец! Эй, братец!» — звал он ласково. Ему ничего от Траута не требовалось, но какой-то участок его мозга машинально подсказывал ему, как заставить чужого человека подойти. Он был ловцом человеческих душ. «Эй, братец! Эй, братец!» — позвал он Траута. Он блеснул золотым зубом. Он подмигнул одним глазом. Траут встал в ногах его кровати. И вовсе не из сочувствия. Он снова стал автоматом. Как и многие другие земляне, Траут становился заводным болванчиком, когда патологические типы вроде Элджина Вашингтона приказывали им что-то сделать. Кстати, оба они, и Элджин, и Траут, были потомками императора Карла Великого. Все, в ком текла хоть капля европейской крови, были потомками императора Карла Великого. Элджин Вашингтон понял, что сам, того не желая, залучил в свои сети еще одну человеческую душу. Но не в его характере было отпустить человека так просто, не унизив его, не одурачив любым способом. Бывало, он даже убивал человека, чтобы его унизить. Но с Траутом он обошелся очень ласково. Он вдруг закрыл глаза, словно глубоко задумавшись, и серьезно сказал: «Сдается мне, что я умираю». «Я позову сиделку», — сказал Траут. Любой человек на его месте сказал бы то же самое. «Нет, нет», — сказал Элджин Вашингтон, и, словно отстраняя эту мысль, мечтательно повел рукой. «Я умираю медленно, очень постепенно». «Понимаю», — сказал Траут. «Я прошу вас об одолжении», — сказал Вашингтон. Он сам не знал, чего ему просить, но знал, сейчас что-то придумает. Он всегда придумывал, как что-нибудь выпросить. «Какое одолжение?» — сказал Траут, растерявшись. Он насторожился. Неизвестно, о каком одолжении шла речь. Такой он был машиной. И Вашингтон предвидел, что Траут насторожится. Каждое человеческое существо в такой ситуации автоматически настораживается. «Хочу, чтобы вы послушали, как я свищу соловьем», — сказал Элджин. Он ехидно покосился на Траута. «Молчи, мол». Особую прелесть пению соловушки, любимой птицы поэтов, придает еще то, что поет он только по ночам, — сказал он. И как любой черный житель Мидленд-Сити, он стал подражать пению соловья. Мидлендский фестиваль искусств был отложен из-за безумных выходок Двейна. Фред Т. Берри, председатель фестиваля, приехал в больницу на своем лимузине в китайском наряде. Он хотел выразить соболезнования Беатрисе Китцлер и Килгору Трауту. Траута нигде не нашли. Беатрисе впрыснули морфий, и она спала глубоким сном. Но Килгор Траут предполагал, что фестиваль искусств откроется в этот вечер. Денег на проезд у него не было, и он поплелся пешком. Он шел через весь пятимильный Фэрчайлдский бульвар туда, где в конце бульвара светилась крошечная янтарная точка. Это и был центр искусств Мидленд-Сити. Светящаяся точка росла, Траут приближал ее к себе на ходу. Когда от его шагов она вырастет, она его поглотит. А там внутри его ждет еда. Я хотел перехватить Траута и ожидал его в кварталах в шести от центра искусств. Сидел я в машине Плимут модели Дастер, которую я взял на прокат в гараже Эвис по членскому билету клуба гурманов. У меня изо рта торчал бумажный цилиндрик, набитый листьями. Я его поджег. Это был очень изысканный жест. Потом я вышел из машины размять ноги, и это тоже было весьма изысканно. Моя машина остановилась среди фабричных корпусов и складов. Уличные фонари горели слабо и стояли далеко друг от друга. Стоянки для машин пустовали, только кое-где виднелись машины ночных патрулей. На Фэрчайлдском бульваре, когда-то главной проезжей магистрали города, теперь движения не было. Бульвар замер. Вся жизнь теперь шла на автостраде и внутренней скоростной автостраде имени Роберта Ф. Кеннеди, проложенной на месте Маноновской железной дороги, ныне усопшей. Усопшей. В этой части города никто не ночевал. Ночью она превращалась в систему укреплений с высокими оградами, сигнализацией тревоги и сторожевыми собаками. Эти машины могли загрызть человека. Я вышел из своей машины, ничего не боясь. И это было глупо. Писатель работает с таким опасным материалом, что если он не соблюдает осторожности, на него в любую минуту, как гром среди ясного неба, могут обрушиться всякие ужасы. На меня вот-вот должен был напасть доберман Пинчер. Он был одним из главных героев в раннем варианте этой книги. Слушайте, звали этого добермана Казак. По ночам он охранял склад строительной компании братьев Маритимо. Дрессировщики Казака, то есть люди, объяснявшие ему, на какой он живет планете и какой он зверь, внушили ему, что Создатель Вселенной повелел ему убивать все, что он может поймать, и при этом съедать добычу. В раннем варианте этой книги я писал, что Бенджамин Дэвис, черный муж Лотти Дэвис, служанки Дуэйна Гувера, был дрессировщиком казака. Он сбрасывал куски сырого мяса в яму, где казак жил днем. На рассвете он заводил казака в эту яму. На закате он орал на пса и швырял в него теннисными мячами, а потом выпускал его на волю. Бенджамин Дэвис был лучшим трубачом Мидлендского симфонического оркестра, но денег ему за это не платили, так что он должен был иметь постоянную работу. Он надевал на себя стеганую одежду, сшитую из старых армейских тюфяков и обкрученную проволокой, чтобы казак его не загрыз. А казак старался вовсю. Двор склада был сплошь усыпан клочьями тюфяка и обрывками проволоки. И казак старался убить любого, кто подойдет к решетке, которой была окружена его планета. Он бросался на человека, словно решетка и не существовала. И оттого решетка везде выпучивалась над тротуаром, будто изнутри по ней били пушечными ядрами. Надо было бы мне приметить странную форму этой решетки, когда я вышел из машины и когда я изысканным жестом закурил сигарету. Надо было бы мне знать, что персонаж такой свирепости, как этот казак, не так-то легко убрать из книжки. Казак притаился за грудой бронзированных труб, которые в этот день братья Маритимо по дешевке купили у одного бандита. Казак собирался убить меня и даже сожрать. Стоя спиной к решетке, я глубоко затянулся сигаретой. Эти сигареты постепенно убивали меня. С философической грустью я глядел на мрачные башни старого особняка Китцлеров по другую сторону бульвара. Там выросла Беатриса Китцлер. Там были совершены самые знаменитые убийства в истории Мидленд-Сити. Уилл Фэрчайлд, герой мировой войны и дядя Беатрисы Китцлер с материнской стороны, однажды, в 1926 году, вышел с винтовкой в руках. Он убил 5 родичей, 3 слуг, 2 полисменов и всех зверей в домашнем зоопарке Китцлеров, а потом выстрелил себе прямо в сердце. На вскрытии обнаружилось, что у него в мозгу была опухоль величиной с дробинку. Эта опухоль и была причиной всех убийств. После того, как Китцлерам во время Великой депрессии пришлось продать особняк, туда въехал Фред Т. Берри с родителями. Старый дом наполнился звуками голосов всех птиц Британской империи. Потом особняк перешел во владение города, и шли разговоры о том, чтобы открыть в нем музей, где дети могли бы изучать историю Мидленд-Сити по всяким стрелам и чучелам животных и всяким ранним поделкам белых людей. Фред Т. Берри предложил пожертвовать $500,000 на организацию предполагаемого музея, но с одним условием — выставить там первую модель и первые рекламные плакаты Робу Мажика. Этой выставкой он хотел показать, что и машины эволюционируют, так же, как и животные, но только гораздо быстрее. Я загляделся на особняк Китцлеров, совершенно не подозревая, что пес у меня за спиной, как вулкан, готов взорваться от ярости. Килгор Траут подходил по бульвару все ближе. Я как-то безразлично относился к его появлению, хотя нам и надо было очень серьезно поговорить о том, как я его создал. Вместо этого я думал о своем деде со стороны отца. Он был первым дипломированным архитектором в Индиане. Он спроектировал сказочные дворцы для миллионеров-хужеров. Теперь на месте этих дворцов оказались похоронные бюро, клубы гитаристов, винные погреба и стоянки для автомашин. Я думал и о своей матери, о том, как она однажды во время Великой депрессии прокатила меня на машине по Индианаполису, чтобы поразить могуществом и богатством другого моего деда, ее отца. Она показала мне, где стоял его пивной завод, где были его сказочные дома. На их месте всюду оставались одни ямы. Килгор Траут был уже совсем близко от своего создателя и замедлил шаг. Почему-то он меня испугался. Я повернулся к нему так, что мои лобные пазухи, откуда посылают и где принимают все телепатические сигналы, оказались симметрично на одной линии с его лобными пазухами. И я несколько раз телепатически повторил: «У меня для вас есть хорошие вести». И тут казак прыгнул. Я увидел казака углом правого глаза. Его глаза были как фейерверк, зубы — белые сабли, слюна — синильная кислота, кровь — нитроглицерин. Он плыл, как цепелин, лениво повисший в воздухе. Мои глаза сообщили о нем моему мозгу. Мозг немедленно передал эту весть в гипоталамус, велел ему передать гормон СБФ в короткие сосуды, связывающие гипоталамус с шишковидной железой. От этого гормона железа послала другой гормон АКТГ в мою кровь. Эта железа накапливала свой гормон именно для таких случаев. А цепелин приближался и приближался. Часть гормона шишковидной железы достигла коры надпочечников, где на такой случай накапливались глюкокортикоиды. Надпочечник выделил эти вещества в кровь. Они растекались по всему моему телу, превращая гликоген в глюкозу. Глюкоза питала мышцы. Благодаря глюкозе я мог драться, как дикая кошка, или бегать, как олень. А цепелин приближался и приближался. Мои надпочечники впрыснули в меня и дозу адреналина. Я весь покраснел от того, что у меня подскочило кровяное давление. От адреналина сердце у меня заколотилось, как звонок сигнала тревоги. От него у меня волосы встали дыбом, а в кровь от адреналина поступили еще коагулянты, свертывающие ее, чтобы в случае ранения я не потерял всех жизненных соков. Все это было вполне нормальной защитной реакцией человеческой машины. А Килгор Траут смотрел на меня с некоторого расстояния, не зная, кто я такой, не зная ничего про казака, не зная, как мое тело отреагировало на прыжок пса. За этот день с Траутом много чего случилось, но день еще не кончился. Сейчас он увидал, как его создатель перепрыгнул через автомобиль. Я упал на колени и на руки посреди Фэйрчайлдского бульвара. Казак был отброшен решеткой. Земное притяжение подействовало и на него, как на меня. Его швырнуло на асфальт. На миг казаку отшибло мозг. Килгор Траут повернул назад. В испуге он поспешил обратно в больницу. Я стал звать его, но он пошел еще быстрее. Тогда я вскочил в свою машину и погнался за ним. Я опьянел, как дурак, от адреналина и коагулянтов, и всяких прочих веществ. А Траут уже бежал рысцой, когда я стал его нагонять. Я рассчитал, что он делал около 11 миль в час, что было великолепным достижением для человека его возраста. Он тоже был переполнен адреналином и коагулянтами и глюкокортикоидами. Окна у меня в машине были открыты, и я закричал ему вслед: «Эгей, мистер Траут! Эгей! Эгей!» Он замедлил шаг, услыхав свое имя. «Эгей, я вам друг!» — крикнул я. Он прошаркал еще шага два и остановился. Задыхаясь от усталости, он прислонился к ограде склада электроприборов компании General Electric. Марка компании и ее девиз — светились на ночном небе над дико озиравшимся Траутом. Девиз у компании был такой: «Прогресс — наша главная продукция». «Мистер Траут», — сказал я из темноты автомашины, — «вам нечего бояться. Я принес вам самые радостные вести». Он не сразу отдышался, и поэтому ему было трудно вести беседу. «Вы от этого, ну, фестиваля искусств?» Глаза у него бегали. «Я от фестиваля всего на свете», — ответил я. «Чего?» — сказал он. Я решил, что неплохо будет, если он увидит меня поближе. Я попробовал включить верхний свет в машине, но вместо этого включил дворники. Правда, я их сразу же выключил. Но свет от фонарей городской больницы расплывался у меня в глазах из-за воды, растекшейся по ветровому стеклу. Я дернул еще за одну кнопку. Кнопка осталась у меня в руках. Оказывается, это была зажигалка. Ничего не попишешь. Пришлось мне разговаривать с Траутом из темноты. «Мистер Траут», — сказал я, — «я писатель, и я создал вас для своих книг». «Простите», — сказал он. «Я ваш создатель», — сказал я. «Сейчас вы в самой гуще одного из моих романов, вернее, ближе к концу». «Сказал он. «Может быть, у вас есть вопросы?» «Простите», — сказал он. «Пожалуйста, спрашивайте, о чем хотите. О прошлом, о будущем», — сказал я. «А в будущем вас ждет Нобелевская премия». «Что?» — спросил он. «Нобелевская премия по медицине». «А-а-а», — сказал он. Звук был довольно невыразительный. «Я также устроил, чтобы вас издавал известный издатель. Хватит всяких норок нараспашку».
«Хм», — сказал он.
«На вашем месте я задал бы массу вопросов», — сказал я. «У вас есть револьвер?» — спросил он. Я рассмеялся в темноте, снова попробовал включить верхний свет, но опять включил дворники для мытья стекол. «Мне совсем не нужен револьвер, чтобы вами управлять, мистер Траут. Мне достаточно написать про вас что угодно, и готово». «Вы сумасшедший?» — спросил он. «Нет», — сказал я. И я тут же разрушил все его сомнения. Я перенес его в Тадж-Махал, потом в Венецию, потом в Дар-эс-Салам, потом на поверхность солнца, где я не дал пламени пожрать его, а уж потом назад в Мидленд-Сити. Бедный старик упал на колени. Он напомнил мне, как моя мать и мать кролика Гувера падали на колени, когда кто-нибудь пытался их сфотографировать. Он весь сжался, и я перенес его на Бермудские острова, где он провел детство, дал ему взглянуть на яйцо-болтун бермудского орлана. Потом я перенес его оттуда в Индианаполис, где провел детство я сам. Там я повел его в цирк. Я показал ему человека с локомоторной атаксией и женщину с зобом величиной с тыкву. Потом я вылез из машины, взятой на прокат. Вышел я с шумом, чтобы он хотя бы услыхал своего создателя, если уж он не хотел его увидеть. Я сильно хлопнул дверцей. Обходя машину, я нарочно топал ногами и шаркал подошвами, чтобы они поскрипывали. Я остановился так, чтобы носки моих ботинок попали в поле зрения опущенных глаз Траута. «Мистер Траут, я вас люблю», — сказал я ласково. «Я вдребезги расколотил ваше сознание, но я хочу снова собрать ваши мысли. Хочу, чтобы вы почувствовали себя собранным, исполненным внутренней гармонии, таким, каким я до сих пор не позволял вам быть. Я хочу, чтобы вы подняли глаза, посмотрели, что у меня в руке». Ничего у меня в руке не было, но моя власть над Траутом была столь велика, что я мог заставить его увидеть все, что мне было угодно. Я мог, например, показать ему прекрасную Елену высотой в 6 дюймов. «Мистер Траут, Килгор», — сказал я, — «у меня в руке символ целостности, гармонии и плодородия. Этот символ по-восточному прост, но мы с вами американцы, Килгор, а не китайцы. Мы, американцы, всегда требуем, чтобы наши символы были ярко окрашены, трехмерны и сочны. Больше всего мы жаждем символов, не отравленных великими грехами нашей нации, работорговлей, геноцидом и преступной небрежностью или глупым чванством, жаждой наживы и жульничеством. Взгляните на меня, мистер Траут», — сказал я, терпеливо ожидая. «Килгор». Старик поднял глаза, и лицо у него было исхудалое и грустное, как у моего отца, когда он овдовел, когда он стал старым-престарым человеком. И Траут увидал, что я держу в руке яблоко. «Скоро мне исполнится 50 лет, мистер Траут», — сказал я ему. «Я себя чищу и обновляю для грядущей совершенно иной жизни, которая ждет меня». В таком же душевном состоянии граф Толстой отпустил своих крепостных. Томас Джефферсон освободил своих братьев. «Я же хочу дать свободу всем литературным героям, которые верой и правдой служили мне в течение всей моей литературной деятельности. Вы — единственный, кому я об этом рассказываю. Для всех остальных нынешний вечер ничем не будет отличаться от других. Встаньте, мистер Траут, вы свободны». Пошатываясь, он встал с колен. Я мог бы пожать ему руку, но правая его рука была изранена, и наши руки так и повисли в воздухе. «Бон вояж! Счастливого пути!» — сказал я. И я исчез. Лениво и легко я проплыл в пустоте. Я там прячусь, когда дематериализуюсь. Голос Траута звучал все слабей и слабей, и расстояние между нами росло и росло. Его голос был голосом моего отца. Я слышал отца, и я видел мою мать в пустоте. Моя мать была далеко-далеко от меня, ведь это она оставила мне в наследство мысли о самоубийстве. Маленькое ручное зеркальце, лужица, проплывало мимо меня. У него была ручка и рамка из перламутра. Я легко поймал его, и поднес к своему правому глазу. Из него текла слеза. Вот что кричал мне Килгор Траут голосом моего отца. «Верни мне молодость! Верни мне молодость! Верни мне молодость!» Etc. И так далее. Текст читал Владимир Голицын.